Мир вам, дорогие братья и сестры! Мы вместе с вами откроем еще Евангелие от Матфея, 24 главу. Если помните, мы несколько времени назад говорили с вами о том, что нам делать. Извечный вопрос всегда встает – что делать? Слава Богу, что Библия дает ответ, что нам делать в последнее время. Мы с вами говорили, что Библия предупреждает о том, что мы должны бодрствовать. И мы с вами смотрели и говорили, что чем опасен духовный сон христианина и к чему это приводит. И когда мы говорили о том, чтобы бодрствовать, если помните, мы говорили о том, что Иисус Христос оставил несколько притч для того, чтобы оттенить или показать нам практическую сторону этого слова «бодрствовать». И мы смотрели на одну из притч, и мы говорили о том, что бодрствовать – это значит быть готовым. И смотрели, что значит быть готовым. Давайте с вами сегодня прочитаем 24 главу Евангелия от Матфея, 45 стиха. Сначала 42, потом 45 до конца главы. Матфея 24:42. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его пришед найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой, начнет бить товарищей своих, есть, пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Аминь. Мы видим притчу, которая представляет нам двух рабов. Первый пример – это раб, который верно исполняет обязанности, которые на него возложил господин. Он живет интересами хозяина, делает то, что хозяин от него хочет. Второй раб, Библия называет его зол, который живет и не делает того, что господин его сказал. Он использует ресурсы господина, но использует их для себя. Единственный аргумент, почему он это делает, заключается в том, что господин придет не скоро. Почему он это решил, у него не было никаких оснований для такого решения. Просто ему так хочется. Исходя из того, что ему хочется, он принимает решение, что господин не скоро придет. И мы видим печальную участь. Если так будет поступать раб, то его ждет плач и скрежет зубов. И мы знаем, в Евангелии от Матфея говорится, так будет при кончине века. Там будет плач и скрежет зубов. То есть речь идет не о том, что во время жизни будет плакать и скрежетать зубами, а речь идет о погибели вечной. И здесь, когда мы смотрим на эту притчу, мы с вами можем сделать вывод или взять такой оттенок слова «бодрствовать». Что значит «бодрствовать»? Эта притча учит нас быть послушным. Если первая притча учит нас и говорит «будьте готовы», то эта притча говорит «бодрствовать» – это значит быть в послушании Иисусу Христу. И мы с вами посмотрим в этой притче на несколько оттенков, что значит быть послушным. В принципе, это понятно. Мы понимаем это слово. С детства нас учат быть послушными, и до конца жизни мы этому учимся, и порой слабо получается. Но нам нужно учиться, потому что если мы не научимся быть послушными, мы не будем бодрствовать, и нам участь наша будет печальна. Итак, три вещи или три оттенка, что значит быть послушным, или что нужно для того, чтобы быть послушным. Смотрите, первое. И послушание наше исходит из господства Иисуса Христа. Мы видим отношение. Иисус Христос в этой притче говорит «раб и господин его». Он конкретно показывает и говорит, что этот человек – это раб. Он принадлежит хозяину. Это не слуга, это раб. И вот эта концепция, идея господства Иисуса Христа, на мой взгляд, очень ярко видна в Библии. Это идея и концепция, против которой сегодня современное христианство все больше и больше удаляется и восстает. Мне кажется, что правильнее сегодня говорить концепцию, которую мы видим в Библии, это партнерство. Мы с Богом партнеры, мы с Ним соработники, мы трудимся, Он помогает мне, я Ему, и мы так идем в направлении к небесам. И Он мне поможет дойти до небес, и слава Богу, я буду спасенным человеком. Я думаю, причина заключается в гуманистическом обществе, которое учит нас, подняло права человека очень высоко, или создало иллюзию, что у человека есть права, которая направлена на то, чтобы удовлетворять желания человека. Это связано и с развитием индустрии, с развитием науки. Все, что изобретается, придумывается, чтобы нам было легче, хорошо жилось. Мы имеем больше возможностей финансовых. Если раньше хотелось, но не могли получить, сегодня мы можем больше получить. И все это заставляет нас думать о том, что мы, в общем-то, должны обслуживать себя. Раньше общество было немножко другое. Рабовладельческий строй, крепостное христианство. Даже при коммунизме люди понимали, что они зависят, они не хозяева своей судьбы. Сегодня создается такая иллюзия. И, к сожалению, это приводит к тому, что христианство начинает угасать. Вот почему я много и постоянно говорю о господстве Бога, о величии Бога. Потому что это коренная истина, на основании которой можно строить дальше нашу христианскую жизнь. Если не принять ее, если не признать господство Бога, то мы с вами не двинемся дальше никуда. И когда мы говорим о послушании, то, конечно же, послушание начинается с признания авторитета Бога. Библия говорит очень ясно и просто. Мы с вами в любом случае рабы. Вот хотим мы этого, не хотим, признаем, не признаем. Послание к Титу 3:3 написано. Ибо мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе, зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Ясно и понятно написано, мы были рабы похоти и различных удовольствий. Похоть – сильное желание, которое необузданное сильное желание, греховное. А желание любое становится греховным, которое необузданное. Так вот, Библия говорит, что мы были рабы своих сильных желаний. Интересно написано и рабы удовольствия. Кажется, удовольствие – это то, что приносит наслаждение. Но вдруг оказывается, что ты становишься рабом. И ты бежишь, как Библия говорит, помните, сколько можно пить из источников, которые не насыщают. Ты хочешь удалить жажду, ты пьешь и не можешь напиться. И пьешь все больше, 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 глубже. И не получаешь уже удовольствия, но не можешь избавиться. В противовес этому в Римлянам 6:22 написано, «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная». В противовес этому, если вы, возрожденные христиане, вы освободились от греха, вы не стали самостоятельны и свободны, соответственно, вы стали рабы Богу. Мы понимаем, что раб – это тот, кто не принадлежит себе. Раб – это господин решает, где его поставить. Исходя из этой притчи, господин определил, чем он будет заниматься. Господин определил, что он будет раздавать, когда будет раздавать, какими инструментами пользоваться. Такое отношение представлено на страницах Библии по отношению человека и Бога. Мы, читая Библию, видим, как авторы Писания один за другим подчеркивают и говорят «Я раб Божий». Титу 1:1 «Павел раб Божий, апостол же Иисуса Христа». 2 Петра 1:1 «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа». Иакова 1:1 «Иаков раб Бога и Господа Иисуса Христа». Иуды 1:1 «Иуда раб Иисуса Христа». Филиппийцам 1:1 «Павел и Тимофей рабы Иисуса Христа». Колоссянам 4:12 «Приветствует я вас Епафраз, раб Иисуса Христа». И это не полный список, и это не потому, что как-то надо начать письмо. Пишет тебе возлюбленный. Ну, некрасиво, давайте начнем с раб. Они начинают с ключевой позиции, показывают свое положение, отношение по отношению к Богу. Библия много раз употребляет слово «Господь», и мы с вами молимся и говорим «Господь». Но забываем, что Господь – это не фамилия, не отчество, что Господь – это Господин. И когда мы говорим слово «Господь», мы говорим «Господин мой». И если мы обращаемся, что это Господин, то, соответственно, и отношения должны быть такие. Помните, апостол Павел, когда соприкоснулся с реальностью Бога, он жил и служил Богу, как он думал, он знал Бога. Но когда он столкнулся с Иисусом Христом, помните, что случилось? Кто ты, Господи? И когда он понимает, кто это, кто ты, Господин? Я Иисус. Что мне делать? Это не партнерство. Более того, мы принадлежим Богу вдвойне. Нам нужно понимать, что мы рабы Божьи не только потому, что Он создал землю, создал нас, и мы по праву принадлежим Его, но Он искупил нас. Мы обязаны Богу всей своей жизнью. 1 Коринфянам 6, 19, 20. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценою? Поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья». Что суть Божья? Тела и души, которые Он купил. Братья и сестры, наше послушание Иисусу Христу будет настолько реальным, насколько мы понимаем и принимаем факт господства Иисуса Христа в нашей жизни. Мы можем говорить об этом, но если мы не осознаем реальность того, что мы рабы, и Иисус Христос наш Господин, мы не двинемся в нашем послушании дальше. Дети не будут слушаться чужого дядю и тетю. Они будут слушаться своих маму и папу. И когда они не признают авторитет мамы и папы, тогда они и не слушаются. Признаем ли мы авторитет Иисуса Христа? Признаем ли мы свою принадлежность Ему? Вот почему в церкви так много провозглашается Евангелие, вот почему хлебопреломление есть в церкви, которое напоминает нам каждый раз, какой дорогой мы куплены. Всякий раз участвуя, нам нужно вспомнить, что мы куплены, и мы не принадлежим себе. Второе, когда мы говорим о послушании Иисусу Христу, второй оттенок в этой притче, посмотрите, послушание заключается в сознательном служении Иисусу Христу. Мы посмотрим на характеристики рабов, которые представлены в этой притче. Но нам важно с вами понимать, что не получится случайно послушаться Иисуса Христа. Я буду жить, и как-то само собой раз, о, ничего себе, а я Богу служу. Так не будет. Посмотрите, мы с вами читали, кто же верный и благоразумный раб. А вторая характеристика, будучи зол, скажет в сердце своем. Послушный, верный и благоразумный, непослушный, зол, злой человек. Обратите внимание, слово верный значит надежный, посвященный интересам своего хозяина. Человек, посвященный интересам, посмотрите, почему он посвященный. Здесь два слова употреблено, верный и благоразумный, находящийся в здравом уме, рассудительный, обладающий практической мудростью, здравомыслящий человек. То есть, когда мы говорим о характеристиках, почему этот раб послушен? Потому что он посмотрел вокруг и признал реальность. Он здравомыслящий человек, он посмотрел, я раб, это мой господин, он может вернуться в любой момент, он определил мне обязанности, которые я должен исполнять, и я это делать буду. Если я это не буду делать, то меня накажут. Это логично, это здравомыслие. В противовес этому, посмотрите, раб, который не слушается воли господина, здесь написано, будучи зол, обратите внимание, скажет где? В сердце своем. Опять же, речь идет не о том, что он всем рассказал, я злой, и поэтому я так буду поступать. Еще речь идет о действии на уровне мысли человека, рассуждении его. То есть, если один, сознательно понимая, кто есть господин, сознательно говорит, я буду ему служить, буду послушен, то злой раб в сердце своем, размышляя, приходит к размышлению, к пониманию, исходя из системы своих ценностей, и говорит, а я не буду послушен. И вот это слово «злой», интересное, греческое слово «какос», описывает человека, который активно участвует в злых делах, преуспевает во зле. Это слово указывает на испорченность внутри. Злой, негодный, испорченный внутри человек. Проблема злого раба в том, что он не послушен не потому, что он уже делает что-то плохо, а не послушен потому, что он сознательно, проанализировав факты, говорит: «А я не хочу. Меня не устраивает воля Господина, я не буду это делать». И у благоразумного, и у злого раба одинаковая информация. Господин не спрятал и не сказал: «Знаешь, я тебя, если благонадежному или благоразумному рабу, он говорит, если ты не будешь послушен, то я тебя рассеку и в бездну пойдешь». А злому он говорит: «Ну, ничего страшного, ничего не будет». Он не так сказал, информация у всех одинаковая. Почему же злой не хочет поступать так? Все просто, он не желает принять господство Христа. И всякий человек, который не желает принять господство Иисуса Христа, он теряет способность реально оценивать происходящее. Помните Римлянам 1 глава. Когда человек столкнулся с фактом того, что есть Бог, написано: «И как они не прославили Бога, как Бога, не поклонились Ему». Следующий этап – осуетились в умствованиях своих. Что такое суетность ума? Потеря способности здравомыслить. Если человек убирает Бога с центрального места, то там кто-то должен быть. Чью волю тогда исполнять? Ответ очевиден – мою. И поэтому все просто. Господин сказал: «Я не хочу». Но ты подумай здраво, ты посмотри вокруг. Ты посмотри, на чьей ты земле живешь. Ты посмотри, чьими ресурсами пользуешься. Посмотри, что ты делаешь, ты же губишь все дело. Ты же жизнь свою губишь. И со стороны всегда смотришь на жизнь чужого человека, и ты там разбираешься, и все здраво, понятно. В своей жизни сложнее, к сожалению, разобраться. Интересно, что человек по своей природе, он на самом деле самоцентричен. И если разобраться глубоко, то люди поступают, если они отвергают Бога, то единственный мотив, почему они так делают, это «я так хочу». У маленьких детей это прослеживается больше, ярко. Они не лукавят, они не умеют еще так лукавить, и они честно говорят. И вот этот аргумент меня, ну, иногда просто поражает, насколько вот в человеке этот аргумент, ну, настолько убедительно звучит для него самого. Я буквально вчера разговаривал с одним из своих сыновей. Было у него одно желание, которое не надо было, чтобы оно осуществлялось. Он расстроился, плакал. Я говорю: «Ну, ты не должен это делать. Почему ты должен это делать?» И он говорит: «Я так хочу». И это так, ну, я хочу, поэтому я должен. Я ему объясняю и говорю: «Слушай, я хочу тебе по уху дать. Я могу это сделать?» «Нет, но я хочу. Твое желание, то, что ты мне хочешь сделать, оно не имеет значения сейчас. Вот твои желания мы не учитываем. А вот я хочу, и весь мир должен передо мной расступиться». Злой раб действует из этой предпосылки. Он в сердце своем размышляет, будучи испорченный внутри, в своем сердце. Он смотрит на происходящее и говорит: «Я хочу бить товарищей, я хочу пить, гулять. Причем тут господин?» Обратите еще внимание, когда мы говорим о злой товарищ, что он делает? Злой раб, написано, он начинает возвышаться над другими, здесь написано «товарищей своих». Не написано «подчиненных». Речь идет о том, вот это слово «товарищи» – равнозначные, равноценные люди. То есть это не значит, что он был управляющий. Другая притча будет, где написано «управляющий», здесь написано слово «товарищ». То есть господин просто дал ресурсы, или условно говоря, ключи от кладовки, и сказал: «Вот ты будешь раздавать. Ты здесь не главный, твоя задача взять еду и раздать товарищам». Но поскольку он обладает ресурсами, он возвышает сам себя и начинает господствовать над товарищами, бить их и прогуливать то, что господин оставил. Заметьте, и это не ему принадлежит. Почему он это делает? Я так хочу. Вот почему в послании к Римлянам, 12 глава, 1-2 стих написано: «Умоляю, представьте милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. То есть подчинитесь господству Бога. Посмотрите этот принцип. Представьте себя Богу, признайте, что Он есть, отдайте всего себя Богу. И смотрите, когда вы это сделаете, что нужно делать? Следующий этап. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Когда вы готовы представить себя Богу в жертву, теперь изменяйте ваш разум. Смотря на вещи, смотря на происходящее вокруг, учитесь смотреть глазами Бога. Учитесь понимать, как Бог реагирует на эти ситуации. Напоминайте себе постоянно, что это не все не принадлежит вам. Что все, что вы имеете, дано в распоряжение. И посмотрите третий факт, который проистекает из Римлянам 12 главы, из этого притчи. Когда мы говорим о послушании, это признание господства Бога, это сознательное посвящение себя интересам Иисуса Христа. И третий элемент послушания выражается в исполнении воли Иисуса Христа. Вот здесь написано Римлянам 12, преобразуйтесь обновлением ума вашего, смотрите, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. А в этой притче в 46 стихе мы читаем: «Блажен тот раб, счастлив тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так». Как поступающим? Так, как господин сказал. Другими словами, можно сказать, счастлив тот, кто, когда Господь придет на эту землю, будет исполнять волю Божию, делать то, что Бог хочет от него. Когда мы говорим о хорошем рабе, это тот, который посвящен интересам своего господина. Для того, чтобы быть посвященным интересам, надо, чтобы воля господина или то, что интересно его господину, стало интересно мне. Чтобы я понимал, что хочет хозяин, и исполнял то, что хочет хозяин. Он посвящен воле своего хозяина. Нам очень важно, братья и сестры, понимать волю Господа и делать так, как хочет Он, на Его условиях. Я еще раз скажу, понимать и делать на условиях Бога. Мы порой думаем, что мы как-то можем проскочить. Мы понимаем, Бог чего-то от меня хочет. И мы думаем, что мы на своих условиях, ну, например, служить Богу без посвященного сердца, внешне, лицемерно, для показания. И мы как бы исполняем, что Бог хочет, чтобы я слушался маму с папой. Я буду ее слушаться, но это внешнее проявление, без изменения сердца. И мы не исполняем волю Господина. Я еще раз хочу подчеркнуть, что когда мы говорим о том, что мы должны исполнять волю Господина, посмотрите, злой раб делает то, что хочет он, и то, что он считает правильным. И смотрите, что он делает. Когда он берет, чтобы исполнять свою волю, он берет ресурсы Господина. Братья и сестры, Бог оставил нас здесь на земле. Все, что мы имеем, принадлежит Богу. Я еще раз хочу повторить, это хорошо, когда в проповеди воскресенья звучит, и мы здесь согласны. Сложнее с этим соглашаться в понедельник, когда начинается более практическая жизнь. Но нам нужно напоминать, что все, что мы имеем, это принадлежит Богу. Что мы имеем? Наши финансы, наше здоровье, наши силы, наше время. Все от Бога. Мы получаем все от Бога. И нам нужно напоминать порой себе, что мы не своими силами, не своей ловкостью, не своим умом заработали, добыли. И здоровье мы имеем, может быть, не очень хорошее, но имеем. Не потому, что мы такие мудрые, с правильным питанием и прочими вещами, но потому, что по милости Божией мы это имеем. И Он нам это дает для определенной цели. Он дает не для того, чтобы мы пили, чтобы мы гуляли с товарищами. Он дает нам финансы, здоровье, силы, время, мудрость, разум для того, чтобы мы исполнили Его волю. И если мы не исполняем Его волю, мы не послушны, и мы не бодрствуем. Бог дает нам детей. Это тоже еще один ресурс, который принадлежит Богу, который Бог дал нам на время, чтобы мы по милости Божьей могли помочь им возрастать в познании Бога, чтобы они исполнили Его волю, когда возрастут. Бог дает нам церковь. Это не место для самоутверждения, для самореализации. Это не место для того, чтобы мы здесь приходили, отдыхали, радовались. Это еще один ресурс, который Бог дает для того, чтобы мы, помогая здесь возрастать друг другу, были способны исполнять Его волю. Как много в нашей жизни, братья и сестры, непослушания Богу. Как часто мы, как злой раб, берем то, что принадлежит Богу, и делаем то, что хотим мы. Так мы говорим с вами, что значит бодрствовать. Бодрствовать – это значит быть послушным. Для того, чтобы быть послушным Богу, нам нужно признавать Его господство, Его власть, полную власть над нами. И эта власть не тяжка, это радость. Нам нужно вместе с вами учиться сознательно посвящать себя интересам Иисуса Христа, преобразовывать наш разум, познавать Его, пребывать с Ним в общении. Для того, чтобы, познавая, кто такой Иисус Христос, познавая Его волю, беря ресурсы, которые Он нам дает, использовать для распространения Царства Его здесь, на земле, ожидая нашего Господина. А Он придет в любой момент. Интересно, что в первой притче Иисус Христос говорит, когда не думаете, придет. В этой притче Иисус Христос говорит, Он придет раньше, чем вы думаете. Злому рабу хотелось бы, чтобы Он пришел попозже. В притче о десяти девах, следующей притче, Иисус Христос говорит, придет позже, чем вы думаете. Вам хотелось бы, чтобы сейчас пришел. Вы уже готовы? Он придет немножко позже. Это значит, что Он может прийти в любой момент. И Он говорит, вы как церковь, бодрствуйте. Будьте готовы, будьте послушны. Потому что Он придет за теми, кто готов, и за теми, кто бодрствует. И мы будем благодарить нашего Господа за то, что мы имеем это великое обетование, Его пришествие за Свою Церковь. И мы будем просить Бога, чтобы мы имели мудрость и силу быть послушными Его воле, детьми Божьими, которые служат Ему, ожидают Его встречи. Аминь.